Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Евангелие Марка с 1 стиха и ниже. «Оттуда вышел он, то есть Иисус, и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын матери, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Тему, которую я хотел бы сегодня вам предложить, это опасность ограниченного мышления. И я не думаю, что кто-то из нас про себя думает, что у нас ограниченное мышление. Во всяком случае, я никогда так сознательно, но во всяком случае, особенно громко, не думаю. И каждый из нас, если мы скажем кому-нибудь, ну, ограниченный человек, это обида, правда же. Но тем не менее, у нас человеческое мышление ограничено. Люди, которые встретили Иисуса Христа в Назарете, имели такое же мышление. Он пришел к ним. Он пришел в город, в котором он вырос. Где-то до 30 лет он был в этом городе. В начале своего служения ушел, началось служение, и он возвращается. А возвращается в город, где он многих людей знал, и все его знали лично. Если он ушел где-то в 30-летнем возрасте из Назарета, многие его хорошо помнили. И вот первый вопрос, который у нас возникает. Мы видим этой простой истории. Я почему говорю, история сама по себе такая, знаете, простая по сравнению с псалмом. Люди отвергли или не приняли Иисуса. Почему? Ничего особенного в нем не увидели. Несколько лет назад мне рассказали интересную историю. Мне кажется, даже у нас есть родственники тех людей, о ком история. Это было в городе Келовна в Канаде. Молодые люди, молодая семья переехали с Ванкувера канадского в Келовну, и там они несли служение. Небольшая церквушка там была, и пришел пожилой человек, старичок, и сказал, вы знаете, я бездомный, ну нет у меня родственников, не с кем жить, вы мне нравитесь, ваша семья, я хочу с вами жить. В молодой семье такое заявление. Естественно, они реагируют так, как мы реагировали. Дедушка, они вслух не сказали. Ну, какое, молодая семья, и этот дедушка с нами. И в их сознании не началась работа. Ну как, ну неужели он не понимает? Ну, другие мысли догоняют. Ну, у него негде жить. И он пришел к нам с нуждой. Мы должны оказать ему. И сначала они согласились, думаю, некоторое время, ну, окажем ему помощь. И он стал с ними жить. Ну, мы всегда предполагаем, что когда гости приезжают, они приезжают с сознанием, что не понимают, когда вовремя уезжать. Но дедушка задержался. Говорит, я буду у вас жить, мне нравится. И наступил тот момент, когда им нужно было решать. Они стали думать, ну, это дитё Божие, Христос за него умирал. Он в глазах Божьих представляет ценность. И мы должны оказать, пусть это неудобно, но так Господь устроил обстоятельства, что этот дедушку послал к нам в наш дом. И этот дедушка стал жить там. Люди в церкви так по углам немножко шешукались, что этот дедушка с ума вышел уже. Чего это молодым людям? Семью разрушает. Но так оно и продолжалось. Я не знаю, как долго, довольно много времени прошло. Один раз дедушка говорит, детки, я вижу, что вы тяжело живете. Вы пройдитесь по Келовна. Найдите себе лучший дом, который вам нравится. А я заплачу. И они купили дом. Дедушка через некоторое время умер. Я не знаю, живут они в этом доме или нет. Мы когда видим людей, мы не замечаем в них особого величия, особого достоинства, ценности. И мы думаем, как люди обычно думают. Но в те моменты, когда мы идем на эту жертву, идем навстречу Господу. в лице людей, у которых мы не видим особой ценности. Господь творит свои чудеса. В данном случае история несколько другая. Написано, что когда настала суббота, Христос вошел в синагогу и стал учить. Сам факт, что Он пришел в синагогу и стал учить, был необычным. Пришел Он в свое отечество, но как раввина Его здесь не знали. Раввины обычно ходили, учителя израильские, ходили по Израилю, с ними шли ученики. Собственно, это и была школа, где они получали богословие, но не знали Его происхождения. Естественно, они не ожидали, что Он раввин, они знали Иисуса, но не знали раввина Иисуса. Но обычай иногда, или традиции иногда нам мешают, но иногда помогают. В это время уже сложилась в Израиле традиция, что люди собирались в синагоги. В свое время, когда был разрушен храм, и люди оказались, евреи оказались в разных странах, без храма, без всякой надежды когда-либо вернуться в храм и действовать согласно тому, как закон предписывает вести себя в храме. Кому-то пришла простая идея. Ну почему бы нам не собираться просто в каком-то доме, без всяких нюансов закона, просто собираться и читать Слово Божье. Таким образом, из этой простой идеи появилась сеть синагог по всему древнему миру, где евреи приходили, и поскольку не было предписано, как себя вести в синагоге, они просто нашли самым простым, ну мы будем просто читать Священное Писание. Господь использовал вот этот период и тем самым привлек людей к Священному Писанию. И люди просто читали Писание, рассуждали. Это была общая традиция, когда приходил, и когда кто-то приходил с других мест, говорит, брат, у тебя есть слово? Что-то подобное, как в наших церквах. Этому брату давали слово. Была утвержденная традиция, по которой это слово представляли. И таким образом без храма евреи сосредоточились на самом Слове Божьем. И многие истины, которые раньше они не замечали, стали постепенно открываться им через чтение Писания. К моменту пришествия Иисуса Христа уже была эта сеть синагог и, собственно, христианство, используя эту сеть с тем, чтобы христианство пошло дальше через эти синагоги ко всему тогдашнему миру. Что интересно, в трудных обстоятельствах они обратились к Слову. Мы, братья и сестры, мы оказались здесь, в чужой стране. Многие вещи нам непонятны. Мы не знаем, как правильно. И мы вынуждены просто обращаться каждый раз, опять читать и перечитывать тексты. В Слове Божьем открыта мудрость, которая может открыть нам глаза мудрого, достойного поведения в новых обстоятельствах. Наша задача – внимательно смотреть, что Слово Божье на самом деле говорит. Воспользуясь этой традицией, Христос пришел в синагогу, и Ему дали возможность сказать. Возможно, дали возможность сказать хотя бы из уважения к Иисусу, которого не знали. А вы помните, у него была хорошая репутация. Он возрастал в премудрости и любви у Бога, у человеков. О нем ничего плохого не могли вспомнить. Это был хороший мальчик, он стал хорошим молодым человеком. Ему дали слово. Когда он стал говорить, люди слушали с изумлением, с восторгом, но при этом говорили. Вот как раз этот разговор все испортил. Первый вопрос, который они задали, говорит, откуда это у него? Людей всегда, знаете, привлекает таинственное, что такое необычное. Но в данном случае проблема этих людей заключалась в том, что они его хорошо знали. Они знали его жизнь, они помнили историю из его детства, из его юности. Они знали его с хорошей стороны, но тем не менее то, что они знали, не позволяло им ответить на этот вопрос. Откуда эта премудрость? Откуда эти разговоры? Откуда эта сила? И поскольку они не могли ответить, точнее, они ответили себе. Зная, кто он, поскольку он на наших глазах он рос, в нем не может быть эта мудрость присутствовать в верховности, не может быть это от Бога. Так не бывает. В простых людях, которых мы знаем, Господь не может так проявляться. Это что-то странное. В другом месте они говорят, но мы знаем его, знаем откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Обратите внимание, в чем запутались эти люди? Они знали, откуда он. Но у них была позиция, было понятие, что когда настоящий Христос придет, а слухи о нем шли, что это Мессия. Но как может быть Мессия из нашей деревни? Ну мы же его знаем. Вот когда придет настоящий Христос, никто не будет знать, откуда он пришел. У них было предубеждение, было понятие, каким образом определять настоящего Христа. Они сами придумали это. Но вот это придуманное мешало им принять благодать Божию, которую Бог открывал через этого молодого человека, которого не знали, что это Иисус. Мы иногда можем у себя тоже иметь подобные понятия, что Бог может, чего Он не может. Можем определенные понятия о тайнах, определенные концепции, которые выходят за пределы того, что нам написано. И эти понятия о многих текстах Священного Писания, то, что написано в Откровении, что значит 666, что значит орлы, многие подобные вопросы. Эти знания нам иногда мешают, мы ищем таинственного, но когда что-то просто, мы не готовы принять, потому что это недостаточно таинственно. В то же самое время нам не тайна нужна. Тайна всегда присутствует, когда Господь работает. Но нам не сама тайна нужна, как мы слышали в первой проповеди. Нам нужно то, что мы можем принять. Мы не знаем, каким образом хлеб Христос умножал, но мы можем есть этот хлеб. Мы не знаем, как приходит благословение, но мы можем пользоваться его. От нас требуется простая вера, чтобы мы могли принять Евангелие, которое предназначено мне и вам лично. И вот эти предубеждения, понятия нам очень часто мешают принять благодать Божью. Они говорили, не плотник ли он? Не плотник ли он? Комментаторы говорят, что здесь слово «тектон» употребляется. Есть древние философы, объясняют значение этого слова. И это слово значит не просто «столяр» в нашем понятии слова, но это человек, который строил суда, дома, храмы. В старые времена, как и сейчас, говорят, можно найти таких людей, которые мастера на все руки. С небольшим инструментом он может, собственно, все. Он может снять, поставить крышу, он может построить, развалить, он может вставить двери, он может корабль построить, он храм может построить. Это люди, которые были, вот этим словом определяют очень широкий спектр тех работ, которые человек этот мог сделать. Иисус Христос был рабочим человеком. Комментаторы говорят, возможно, есть в этом правда, что он ушел. Можно прочитать под текстом, он ушел из Назарета где-то в 30 лет. Он все это время, вполне возможно, он оставался, как предполагает, умер его отец, ему нужно было содержать свою семью. История о ее необычном детстве люди слышали, но постепенно жизнь развивалась, и не было ничего необычного в его личности. Он просто занимался столярным делом. Наверное, он был хорошим специалистом. И мы знаем, что если хороший специалист есть, его знают. Во всей округе весь Назарет его знал, но его знали как рабочего человека. Они знали его как простого человека. Он знали, что он не специалист в богословии. И столяра не бывает богословами. И они соблазнялись о нем, потому что они знали его профессию. Он знал, кто из этого выходило. Не может простой человек быть знатоком богословия. Тут что-то не то. И они соблазнялись о нем. Мы люди устроены странно. Когда человек получает образование, говорит, ну вот выучился, ну посмотри, что ты нам скажешь. Когда человек не учился, говорит, и Саулова пророка, вот это вот столяр, водитель, электрик, он что-то нам о богословии скажет. Вот наше сознание человеческое играет вот эти шутки над нами. Очень трудно иногда угодить. Есть образование недостаточно, нет его, тоже не годится. Не знаю, откуда все это происходит, но в данном случае вот это вот мышление сыграло злую шутку над этими жителями Назарета. Они смотрели на него, в нем не было ничего особенного, они знали историю, они знали его семью, они знали его специальность, и это затрудняло их восприятие, в то время как они все же приходили в восторг от его слов. Некто сказал, что достоинство делает человека человеком, а его отсутствие – хамом. Внешность – это лишь кожа и ткань. Мы привыкаем к внешней части человека, но человеком делает его достоинство, которым Богом дано, оно постепенно развивается. И когда отсутствует это достоинство, человек превращается в хама. Так один человек определил это. Они в нем не видели особого достоинства. Они знали его как простого человека. И они понимали, что в простом человеке, как был Иисус Христос, не может Бог открываться. Мы сейчас привыкли, Иисус Христос. Ты что, Иисус Христос? Мы предполагаем, что ты что, такой особенный. Но когда Христос к ним пришел, они Евангелие не читали, они не знали все то, что мы знали. И если сегодня брат говорил о великой благочестии тайна, в это трудно поверить, как это Бог явился во плоти. Но когда в реальности это происходило, это было намного еще труднее. Пришел человек, которого они знают. Знают как, не будем добавлять в церкви, как мы знаем. Я его знаю как. И родственников ее знаю, и всех. Мне иногда говорят, когда есть большая группа людей, приехала, например, из какого-то места, говорят, да я его знаю. И родственников его знаю, и сестер знаю, нечего с ним разговаривать. То есть предполагается, что когда мы знаем кого-то или ком-то, ничего особенного не может произойти. Но интересно, обратите внимание, когда мы так думаем, как думали жители, они не ожидали ничего особенного от этого человека, которого они знали. В то же самое время они не видели ничего особенного в себе. Почему бы вдруг Бог прислал к ним своего посланника? Они не видели этого особенного в этом простом человеке, но и они в себе этого не видели. И они не ожидали особой чести, особого отношения Бога к ним. И это мышление унижало достоинство Христа, и оно унижало достоинство их собственное. Они не были способны из-за того, что происходило здесь в голове, принять евангельскую весть, которую Христос им послал. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, Симона, не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Они не видели достоинства в простом человеке. Они не видели достоинства в самих себе. Достоинство достойного откровения Божьего. И написано, они соблазнялись о нем. Слово «соблазнялись» из греческого значит «вводить в искушение», «соблазнять», «вводить в грех», «быть камнем преткновения», «оскорблять», «раздражать», «обижать», «задевать», «возмущать». Широкий спектр. И они соблазнялись, они сами для себя стали камнем преткновения. Они сами себя ввели себя в грех. Бог поставил перед ними цель, чтобы они услышали и приняли Евангелие. Но они посчитали невозможным, чтобы через простого человека это пришло. И невозможно, чтобы простым людям такие великие истины открывались в их синагоге в Назарете. Когда ничего, где никогда ничего особенного не происходило. Помните, когда даже сказали, что мы нашли пророка из Назарета. А кто сказал, из Назарета? Может ли быть что-либо доброе из Назарета? Там была плохая слава этого города. И люди привыкли, что этот город ничем не отличается. Да и не самые мы простые, обычные люди. Если бы пророк куда-то пошел, он бы пошел в другое место, а не к нам. Они не формулировали все это дословно, но это происходило. Они соблазнялись, они увели сами себя в грех. Они сами для себя остали преткновением. Смотрите, братья и сестры, наше мышление, то, что мы думаем и что мы говорим. Нам кажется, что мы свободны в том, что мы думаем, что мы говорим. Но на самом деле, что происходит? Мы можем сами для себя стать камнем преткновения, своим мышлением, своими словами. И чем больше мы говорим сверхнаписанного, тем больше мы себя запутываем. Удивительная история. Иисус пришел, чтобы возвестить им Евангелие. Они не приняли, только потому, что они слишком знали за него много. Им нужна была тайна. Я говорю, я каждый раз вспоминаю, когда я был как-то в церкви Аркадия много лет назад, кто-то ко мне подошел и говорит, ты же знаешь, что такое бездна? Я говорю, не знаю, знать не хочу. Но человек, который меня спрашивал, он был полон собой. Он знает тайну. И многие другие тайны, которые открывались, и люди были полны собой, смотрели свысока на многих других людей. Я помню, как-то пару лет назад, во время Рождества, моя жена попросилась там в одной Salvation Army, чтобы пойти и помогать. Им нужна была помощь, чтобы можно было записывать семьи, которым нужно оказывать помощь. Кому надо помощь материальная, за кого надо помолиться. И несколько дней она ходила и записывала. Там. И пришла одна семья, она мне рассказывала историю, пришла одна семья, молодые люди пришли и говорят, чем вам помочь нужно, список записывать. С подарками они были готовы принять материально. Может, помолиться нужно за вас? Они говорят, а что за нас молиться? Мы и Саня можем за кого угодно помолиться. Говорят, а вы откуда? А мы из церкви Аркадия. Где знаете, что такое бездна? Как-то происходит? Вот начинает таинственное говорить. И люди думают, вот это я никогда не слышал, никогда не видел. И человек полон собой. Вот это нам открыли, вот это нам открыли, вот это. И человек начинает расти за счет тех тайн, которые он знает. А когда просто и доступно, человек начинает сомневаться-то. Я не настолько важный, что мне такие важные истины открывались. И сам человек сам себя соблазняет или запутывает. Есть другая особенность. Иногда, когда мы человека узнаем ближе, у нас пробуждается большое уважение к этому человеку. Мы знаем его издали, но когда мы к нему приближаемся, у нас проявляется к нему уважение. Кстати, я вчера для себя с интересом заметил, когда молодые пары вставали и зачитывали их секрет их семейной жизни, как они прожили столько, и когда с каким восторгом жены говорили о мужьях, и мужья говорили о своих женах. Я никогда не думал, смотрел так на эту семью, ту и другую, думаю, неужели они могут так возвышенно, а друг о друге говорит, оказывается, могут. Некоторые для меня было откровение. Не то, что я что-то плохое думал, но я не ожидал вот такого восторга, который существует внутри семей нашей христианской. Это было интересно слушать этот восторг. Я смотрел, как женщины высказывали свой восторг о своих мужьях. Это, кстати, хорошая позиция. О муже нужно хорошее рассказывать, восторг, а не то, насколько он плохой. И я, когда мне слово дали, я говорю, что комплименты, которые мы делаем своим женам, может быть, мы хотим сильно правду. Да не нужна эта правда в этот случай. Надо находить что-то, что можно хорошее, что моя жена или муж мой неповторимый. И это в том случае, я говорю, что неправда не есть грех. Но с другой стороны, на самом деле это правда. Когда мы сосредоточиваемся на чем-то хорошем в наших супругах, в наших детях, и говорим верой, простираясь вперед, видим их славу. И я знаю, женщина одна подошла, говорит, я не прикидываюсь, я на самом деле уважаю своего мужа, и я в восторге от него. Это имеется в виду, чтобы мы были на самом деле в восторге, когда мы ближе подходим к другому, когда мы узнаем ближе друг друга. В семье как раз и должно происходить так, и в церкви. Но есть другая особенность, обратная от процесса. Когда мы слишком знакомы с тем, это переходит в крайнюю фамильярность. Мы слишком просто обращаемся. Манька, Валька, Галька, Люська. Та стара, пойди, поставь на стол. Начинается неуважительное отношение. То есть я настолько близок, что могу разговаривать неуважительно. Когда мы знаем друг друга, мы говорим, да что от него ожидать? Как раз это произошло в Назарете. Мы слишком хорошо его знаем с детства, с юности. Мы знаем его специальность, мы знаем его братьев и сестер. Мы слишком хорошо его знаем, чтобы оказывать ему высокое уважение. Не знаю, откуда в нас это берется, но есть у нас в людях такой. И иногда мне кажется, что славяне в этом особенно талантливы. Когда от своих, от своего, от своих близких не ожидаешь ничего особенного. Иисус пришел в Назарет, чтобы возвестить людям Евангелие, совершить великое в этом городе. Я думаю, как по-человечески, когда мы возвращаемся в место, где прошла наша юность, наше детство, сердце стучит, каждая улица знакома. И я думал, что сердце его просто стучало от радости. Я много сейчас расскажу тем, которые знают меня. Но не стали рассуждать, мы слишком хорошо его знаем, чтобы ожидать от него. Поэтому иногда близкое знакомство выливается не в уважение, а в крайнюю фамильярность, которая является опасной. Христос пришел, чтобы явить великие чудеса Божии в этом городе. Но атмосфера Назарета была неподходящей. А некоторые вещи можно делать лишь в хорошей атмосфере. И это не произошло. Знаете, братья и сестры, мы иногда, особенно когда мы женимся, когда мы в семье, мы иногда слишком много знаем друг о друге. И вместо того, чтобы расти в уважении, мы растем в неуважении. Да что от него ожидать? Мы позволяем свои слова определенные говорить о своем муже, о своей жене, о своих детях. Да, я даже слова не могу повторять. Некоторые родители позволяют говорить плохие слова о своих детях. И мы не ожидаем, когда мы слишком много хорошо знаем друг друга, мы не ожидаем от друг друга ничего особенного. Но я же знаю свою жену. Я же знаю своего мужа. Я знаю, что там нет ничего особенного. Но по вере вашей будет вам. Бог даровал нам наших жен, наших мужей, наших детей как подарок. И когда мы воспринимаем его как дар от Бога, и мы ожидаем проявления благодати через наших близких, это будет происходить. Но когда мы начинаем, откуда это? Мы это знаем, и это знаем. И поэтому мы создаем ситуацию, в которой это великое, величие наших близких, наших мужей, наших жен, наших детей не может проявиться, потому что ситуация, атмосфера неподходящая. Мы слишком хорошо друг друга знаем, и этими словами мы задерживаем благословение, откровение величия, которое Господь хотел бы открыть через наших близких. Я обратил внимание, что в семьях, где муж восхищается женой, жена восхищается мужем, и дети восхищаются родителям, есть это общее восхищение, есть благодать Божья, которая проявляется. И в семьях, в которые люди позволяют себе обзывать друг друга, не проявляется ничего. И они начинают думать, наверное, Бог не помнит меня. Да, с моей жены что ожидать? У нас есть откровение Слова Божьего, которое идет намного дальше того, что мы видим. Говорит, мужья, оказывайте честь своим женам, как сонаследницам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Смотрите на Господа, не думайте о муже. И ради Господа делайте для мужа. Вы смотрите вперед, и вы должны видеть мужа своего в славе. Господь проявит свою силу, пройдет время. Мы должны таким образом смотреть на своих мужей, на своих жен. И мужья, любите своих жен, как Христос церковь возлюбил. И Он собою закрыл ее грехи, ее вину. Эти разговоры, кто прав, кто виноват, не имеют никакого значения, когда мы видим откровение Божье и видим невидимое, великое друг в друге, в детях наших. Когда мы этого не видим, и говорит, а я правду, матушку люблю и люблю говорить в глаза. Это не есть правда. Это то, что мы видим. Правда – это то, что определяется откровением Божьим. И Священное Писание говорит, что величие заключено в каждом из нас. И Бог дает нам друг друга, чтобы свою благодать открыл. Но когда мы слишком много рассуждаем и унизительно относим друг к другу, создается атмосфера, в которой нет этого величия. Оно не может проявиться. Причем, обратите внимание, что это величие не проявляется не потому, что мой муж и моя жена, ну что из них ожидать? Сам Иисус Христос, который имел эту силу, через которого мир этот начался, в котором мир был сотворен, в котором обитало божество телесно, полнота божества телесно, и Он не смог проявить то, что было назначено для них. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание, не нужна эта правда, когда нам кажется, что мы знаем друг друга. Через простого человека Иисуса Господь имел в виду открыть свое величие. Через простоту тех людей, которых нас открывает, даже тех самых ближайших людей, Бог имеет в виду открывать свое величие. Но мы не верим. Мы позволяем себе слишком много разговоров. Мы не верим в эту благодать. Моя Маня, через нее, то я ее знаю. И она то же самое говорит о своем муже. Нам нужен этот восторг. Нам нужно это откровение, когда мы видим великое в простом. И тогда Господь проявляет свою силу. И когда нет этой атмосферы, нет проявлений. Конечно, люди, которые рассуждали, откуда это? Мы знаем, что он столяр. Мы знаем его родственников, братья и сестры. Такое не бывает. И кому? Нам, в Назарете? Им не казалось их мышление ограниченным, правда? Они рассуждали широко. Уходили вдаль. Так не бывает. Но их мышление было ограничено. Когда они своим мышлением пытались анализировать откровение Божье. Бог послал им Евангелие в лице этого простого человека, но их мышление было слишком ограниченным. И ограниченное мышление формирует что? Ограниченную жизнь. Серую. Ограниченную, бесцветную. Есть второй вопрос, который я хотел бы, чтобы мы посмотрели на него. Почему Христос не мог? И почему Он удивлялся? Почему Христос не мог и почему Он удивлялся? Братья и сестры, как вам кажется? Христос не мог, потому что они не верили. Потому что они имели это ограниченное мышление, и с этим ограниченным мышлением они относились к Нему. Они не видели в Нем ничего достойного. Они ограничили своим мышлением откровение Божие, и Христос не мог. И когда Он посмотрел, и написано, и Он дивился неверию их. Он удивлялся, Христос удивлялся. Вы думаете, мы можем удивить Бога чем-то? Но Писание говорит, что он удивлялся. Бог многократно и многообразно говоривший в пророках последние дни говорит в Сыне Своем. Бог открывает свое тайное и непостижимое в простых притчах поведению своего Сына Иисуса Христа. И в данном случае Бог говорит, что он не мог. Он удивлялся. И когда мы говорим, если естественно воспринимать так, как написано, и не умничать, как умничали жители Назарета, можно было бы спросить, о чем нам это говорит, что он не мог? И о чем это говорит, что он удивлялся? Христос собирался совершить свои чудеса в этом городе. Он это планировал и не мог совершить многих чудес. Он планировал это сделать, но он не мог по причине неправильной реакции этих жителей. И он удивлялся их неверию. Если он удивлялся их неверию, значит, там были все необходимые основания для того, чтобы они могли поверить. Если сам Господь удивляется, значит, есть что-то, что люди могли сделать и не сделали. Мы не можем до конца этого понять, но Откровение нам это говорит, что он удивлялся. Посмотрите, как насчет тайны? Как здесь насчет тайны предопределения? Что Бог наперед все спланировал. Конечно, мы можем рассуждать. Ведь Бог держит все под своим контролем, согласны? Все детали подчиняются его контролю. И когда он шел в этот город, он знал, что там будет. Более того, он планировал, он четко предопределил, чтобы эти люди вели себя таким образом и не иначе, и чтобы в конечном итоге они не поверили. Мы можем сказать, но это философия. Мы начинаем употреблять свою логику, как употребляли жители Назарета, пытаемся объяснить, что так не бывает. То есть сказать просто, что он не мог, сказать так не может. Что значит всемогущий Бог и не мог? Что значит он удивлялся? Если он предопределил их неверие, если он ожесточил их, чтобы они не верили, чему удивляться? И когда мы начинаем использовать философию, тогда от откровения ничего не остается. Тогда на самом деле мы должны сказать, он, конечно, предопределил, он мог, но для нас сказал, что он не мог. И он удивлялся, на самом деле он не удивлялся. Он просто, ну, а я не знаю, как даже сказать, глупость какая-то получается. Вы понимаете, что происходит здесь? На самом деле мы думаем, что мы, если мы пойдем во Вселенную и видим Бога контролирует все детали, мы объясним это, не объясним. Потому что как бы далеко мы ни пошли в эту Вселенную, наше мышление будет ограничено. И когда этим ограниченным мышлением мы пытаемся анализировать откровение, получается ограниченное заключение. И тогда получается ограниченная жизнь. В данном случае, а что делать? В данном случае нам просто нужно сказать, Господи, мы это не понимаем. Но по неверию этих людей Бог не смог. Я не знаю, как это так, что он не смог. Что-то есть, что препятствует самому Богу совершать свои дела. Я не знаю, как по-другому. Я не могу переделать текст, который говорит Дух Святой, вдохновил, говорит, он не мог, и он удивлялся. Объяснить философски, что на самом деле это наоборот, это издеваться над автором Священного Писания. Естественное значение следует, что Иисус собирался, но он не мог по их неверию, и он удивлялся их неверию. Были все основания для них верить. Предположить, что Иисус удивлялся, на самом деле их ужесточил, это будет просто кощунство. А какой выход? Не умничать. Не надо умничать. Просто воспринимать Евангелие, как оно есть. Сейчас молодые люди увлекаются философскими идеями, которые ведут они у послания. Мы должны помнить, что откровение Божие дано через Евангелие, естественно, как оно проходило в жизни и учении Иисуса Христа. Мы должны освоить эти истины, как они есть. Не все отдельные истины будут связаны между собой, но основные истины мы должны освоить, и прежде всего, через Евангелие, не через послание, которое является разъяснением Евангелия. И это Евангелие говорит, что они не верили, и Господь не мог, и удивлялся. Как это происходит? Жители Назарета стали уничижать, стали рассуждать, стали умничать и лишились благословения. Знаете, я недавно прочитал такую фразу, что если допустить, что у человека есть хоть столечко свободной воли, тогда смысловой центр Вселенной сдвигается к усредненному вектору между суверенитетом Божьим и волей человека. А поскольку мы не можем допустить, что этот смысловой центр сдвинулся во Вселенной, мы говорим,
У человека не может быть свободной воли. И даже если в этом случае они делали, они могли молчать, они могли не рассуждать, они могли открыть свои сердца, послушать, помолиться, Господи, что это, как? Но они могли это сделать, но не стали умничать и не лишились благословения Божьего. Мы можем увлечься философией, уйти во вселенную и переживать о смысловом центре, чтобы он там не сдвинулся. И в это время пропустить благословение Божье, которое Господь нам предлагает через простые обстоятельства, через наших людей, через наших мужей, через наших жен, через наших детей, через членов церкви. Мы приходим, встречаемся друг с другом, простые люди, и мы не ожидаем от них ничего необычного. Надо ожидать, надо верить, надо с этим идти, и Господь будет это делать. А смысловой центр останем, Господь разберется. Мы должны принимать откровение Божье так, как оно есть. Как оно открыто. Оно открывается нам, Бог открывает нам эту тайну своего предопределения, спасения, определенные элементы, которые нужны нам для спасения. Оно открывается так, что мы все остальное не можем состыковать вместе. Но если этот текст совершенно прямо говорит, что их реакция поставила Христа в определенную ситуацию, что Он не мог делать то, что Он запланировал. Как это может быть? Не знаю, но так произошло. Сам Христос удивился. Мы можем удивить Бога, как своей верой, и удивлялся, и он удивился вере ее, так же своим неверием. Писание говорит, мы не знаем, как объяснить, но у нас есть эта воля до той степени, что мы можем принимать решение, мы можем рот свой закрыть или открыть, мы можем думать или остановиться, мы можем говорить или прекратить разговоры. Это то, что мы можем. И когда мы не останавливаемся, мы своим ограниченным мышлением ограничиваем благодать Божью. И теряем то, что нам было предназначено. Кто-то может сказать, если предназначено, Бог все равно даст. Этот текст говорит наоборот. Было предназначено, Христос пришел, но они реагировали неправильно и не верили. И Христос ушел. И не мог, и удивлялся к погибели их, что они не верили, хотя были все основания и возможности верить. Я хочу предложить последний вопрос. Это третий вопрос. Чем опасно ограниченное мышление? В чем опасность, когда мы ограниченное мышление применяем по отношению к воле Божьей, к откровению? У нас есть логика, но есть откровение. Когда мы используем логику таким образом, что мы повреждаем Божье откровение, мы каждый раз теряем. Ограниченное мышление производит ограниченную жизнь, серую и бесцветную. Вы знаете, иногда складывается атмосфера, которую невозможно проповедовать. У меня были такие случаи в жизни. Один комментатор говорит, наши церкви были бы совершенно иными, если бы прихожане помнили, что больше половины успеха проповеди зависит от них. В ситуации, когда люди ждут, ну посмотрим, что он еще скажет. Ну посмотрим. В этой ситуации не будет откровения, не будет хорошей проповеди. Если есть общее ожидание откровения Божьего, откровения будут. Нет ожиданий, не будет, каким бы ни был талантливый проповедник. Сам Христос не мог. Потому что атмосфера была неподходящая. Люди не ожидали этого. Люди не ждали этого. Они не жаждали этого. Они не верили, что это возможно. Братья и сестры, каждый раз, когда мы сюда приходим, надо ожидать Божьих откровений. Надо ожидать от Бога Слова. И Бог будет говорить. Но нужно быть готовым. И разговоры сдерживать, которые ограничивают благословение. Мысли наши, разговоры, нашу позицию, то, что мы знаем, наши знания сдерживать и быть открытым для откровения Божьего. Когда у нас такая позиция, Господь благословляет. Другая цитата. В атмосфере ожидания даже незначительные усилия могут зажечь публику. В атмосфере холодного критиканства или вежливого безразличия даже необычайно вдохновляющие высказывания могут пропасть даром. В плохой атмосфере не может процветать добро. В плохой атмосфере не может процветать верность и любовь. Если в нашей семье плохая атмосфера, потому что у нас не такая жена, не такой муж, не такие дети, не будет добра. Нужно понимать, поменять позицию и в этом простом ожидать сверхъестественное. Нужно приходить на собрание, видеть друг друга. Мы знаем друг за друга много историй, но Господь способен, и Он может проявлять свои великие чудеса и благословения через то, что нам знакомо, просто и доступно. Если мы будем своих жен воспринимать как подарок от Бога, своих мужей как подарок от Бога, мы будем ожидать благодати Божьей. Если мы верим в это, не то, что мы видим, не то, что мы знаем, мы верим, что Господь дал нам наших жен, наших мужей, наших детей для определенной цели. Он дал нам родителей для определенной цели. Как только мы занимаем эту позицию с ожиданием, и сдерживаем своим знания, свои амбиции, свое понимание, свою точку зрения. Господь открывает свою силу, свою благодать. Когда мы не верим, даже Господь не может. Наша жизнь, наша семья, наши отношения становятся серыми. Вчера одна женщина сказала о том, что ей сказали, что любовь проходит несколько месяцев первые, а потом дальше привычка. Он уже вот третий год мы живем, и еще мы любим друг друга. Мне так не хочется, чтобы это переходило в привычку. И не надо, чтобы оно переходило. Если мы воспринимаем друг друга как дар от Бога, оно никогда не прекратится. Мы пойдем в эту жизнь, проживем и в вечность войдем, потому что дар от Бога. Зависимо от того, как мы воспринимаем друг друга в том простой форме, как мы поданы друг другу. Как мы верим, чего мы ожидаем, то и открывается. Вы знаете, потенциал наших близких, наших родных, наших жен, наших мужей, детей, просто нашей церкви, он открывается тогда, когда мы создаем нормальную, необходимую атмосферу. Неважно, что жена говорит, неважно, как жена себя ведет, или муж, или наши дети. Надо пред Господом принять это как дар Божий, благодарить Бога и благодаря осветить свою жену и своего мужа. И ожидать от Бога чудес. И Господь будет проявлять эти чудеса в наших семьях, в наших отношениях, в нашей церкви. Мы должны научиться в нашей церкви восторгаться нашими певцами, нашими проповедниками, регентами, хористами, всеми друг другом. Восхищаться тем, что Господь нам дал. В нашей церкви Господь дал столько, как нигде в другом месте. У нас есть столько оригинального, хорошего, но находятся люди. Послушай, не такое. Ну что тебе еще надо? Не знаю, не такое. И когда... Вот эта критическая масса вот таких печальных людей приобретает определенное значение в церкви. Церковь начинает затухать, потому что люди не ожидают, не ценят, не верят. Поэтому, братья и сестры, истина очень простая. Христос пришел явить чудеса, но не мог из-за позиции людей. Он удивлялся неверию. И если бы не верили, были бы чудеса. И были благословения. Мы должны изменить свою позицию на примере этих жителей Назарета. Изменить по отношению друг к другу. Я не то что говорю, что у нас слишком плохо. Но поскольку мы рассматриваем этот текст, есть опасность, если мы идем другим путем. И чем больше мы будем создавать добрые отношения, атмосферу для наших детей, для наших мужей, для членов церкви, для всей нашей церкви, Господь будет проявляться. Поэтому прошу вас, братья и сестры, никогда не называйте своих детей плохими словами. Не говорите о нем плохого. Простирайтесь верой и говорите хорошее, чтобы Господь явил чудо. Не говорите о своих мужьях и женах плохого. Говорите хорошее, восторженное. Мы должны быть в восторге друг с другом. И на основании этого восторга, который построен на нашей вере, Господь будет являть чудеса. Но мы не верим. Иногда и жизнь становится серой. Но так не должно быть. Я скажу, братья и сестры, что на нас лежит огромная ответственность, потому что мы можем содействовать работе Иисуса Христа в нашей жизни или мешать ей. Мы можем открыть двери для Господа в нашей семье, в нашей церкви или закрыть их. Кто-то скажет, так невозможно произойдет то, что Бог предопределил. Возможно, так говорит Откровение. А как это объяснить, не знаю. Так Откровение говорит, так было с Иисусом Христом и так будет в нашей жизни. Ограниченное мышление определяет ограниченную жизнь. Мы знаем очень много, но как только мы начинаем употреблять то, что мы знаем по отношению к откровению Божьему, не принимаем его верой, у нас ограниченный результат. Давайте, братья и сестры, изменим позицию нашу. Честно, скажем себе, я иногда себе думаю, вот, стараюсь все картинки показывать, я так думаю, есть какая-то практическая польза от этого. Кто-то принимает это всерьез. Все, что я пытаюсь сегодня сделать, не то, что объяснить вам, обратить внимание на Слово Божие, что пришло откровение в лице простого человека по имени Иисус. Для нас сейчас Он Христос. В то время это было просто пришел человек. Господь был готов явить, и люди не приняли. Они не благодарили. Они не были готовы. Давайте мы дадим себе обет. Господи, я не до конца понимаю, что Петр говорит. Может, он имеет в виду вот это, или вот это, или вот это. Я имею в виду текст. Посмотрите на текст. Посмотрите на тех, которые говорят, он не мог по их неверию. Он удивлялся их неверию. Хотя благодать Божья, сила Божья была готова проявиться в этом городе. Давайте же мы тогда возьмем обет себе в сердце, скажем, Господи, вот я на жену свою говорил вот то-то и то-то, или думал, больше не буду. Я буду говорить хорошее, я буду благодарить за свою жену, за своего мужа, за своих детей. Я буду воспринимать их как подарок от Тебя. И буду ожидать чудес от Тебя. Я буду воспринимать братьев и сестер, которые здесь есть в церкви. Они простые, я знаю за них очень много. Но я воспринимаю их как подарок от Тебя. Яви свою благодать и силу. Это надо занять такую позицию и начать относиться с уважением друг к другу, к членам церкви, к нашим членам нашей семьи. И будет проявление силы Божьей. Но если мы будем продолжать задавать вопросы, умничать, уточнять, тогда наше ограниченное знание будет сдерживать откровение Божье. И у нас будет ограниченная жизнь, которой ни мы не будем рады, ни наши дети не будут рады, ни соседи, ни церковь, в которую мы ходим. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы удивляли Господа своей верой и послушанием.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!